Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Пожалуйста, поставьте лайк, как только вы увидели эту трансляцию. Подпишитесь на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны. Подпишитесь на канал Станислава Кучера, если вы не подписаны еще. Вы найдете ссылки в описании к трансляции. Как всегда, все самые полезные ссылки именно там. А на канал Станислава Кучера просто полезно подписаться и важно подписаться. Но еще и потому, что Станислав Кучер сегодня с нами. И будем мы обсуждать все последние новости. Станислав, привет.
Саша, привет, привет всем, кто включился и ждет от нас искрометных комментариев по поводу происходящего в мире.
Ну, а мне кажется, что уже даже как-то смешно и страшно говорить о том, что все сроки ультиматумов вышли у Дональда Трампа. Уже вышли и 50 дней, уже вышли и новые 2 недели, уже все календари перевернули, уже все. Но это уже невозможно уже. Мне кажется, вот у меня есть тут стенка, и мне кажется, нужно ставить здесь отсчет, сколько раз Трамп был зол на Владимира Путина. Вот он разозлился, очередно мне нужно писать там и потом перечеркивать. Вот, значит, писать и перечеркивать. Вот Трамп зол, Трамп расстроен и так далее. Вот Трамп, вот это странно, что он еще до конца не вышел вообще из обсуждения Украины. Почему он еще делает вид? Вот он только что, вот буквально только что поговорил с коалицией желающих. Зачем делать вид?
Саша, ну давайте мы с вами запустим программу под названием «Две правды». И в этой программе мы будем, давнишняя, кстати, моя идея, выдавать одинаково аргументированно, эмоционально, красиво, эффектно изложено две версии происходящего. Ну, в данном случае, например, одна версия звучала бы примерно так. Это версия противников Дональда Трампа. Она бы звучала так. Ну а что вы хотели? Человек, который тотально не разбирается в международной политике, не понимает и не считывает истинных мотивов Путина, Си Цзиньпиня, Ким Чен Ына и так далее, пытался играть некую роль, у него ничего не получилось, тотальный провал, полная фиаско, потому что об этом все и говорили, человек изначально ни на что не был способен. Чему вы удивляетесь? Версия сторонников Дональда Трампа, она выглядела бы так. А чего вы хотите? Прошло всего-навсего полгода. Это серьезнейшая проблема, которую Байден не мог решить за 3 года. Вы хотите, чтобы Трамп решил за полгода? Ну а выражение о том, что он закончит войну за 24 часа или в крайнем случае за 100 дней, давайте относиться к этому спокойно. Это фигура речи. Мы же в конце концов не упрекаем друг друга во лжи, когда встречаясь и обнимаясь, говорим, что 100 лет не виделись. Вот как бы вам две точки зрения, какая нашим зрителям ближе, пожалуйста, выбирайте. Если вас интересует моя личная точка зрения, у Станислава Кучера как наблюдателя, журналиста, человек, который живет в Америке, смотрит за тем, как ведут себя люди, политики, как люди реагируют на это, то, конечно же, я констатирую на данном этапе, повторяю, на данном этапе безусловная тактическая фиаско Дональда Трампа. И это не потому, что я там демократ, я не демократ. Не потому, что я противник Дональда Трампа, я политический обозреватель, я не позиционирую себя как противник или сторонник того или иного президента. А просто потому, что я сравниваю ожидания от деятельности того или иного президента, в том числе ожидания им же самим сформированные, им же самим созданные, и результат. Обещания, которые этот человек сам лично давал, и соответственно, результат. На сегодняшний момент понятно, что результата никакого нет. И конкретно встреча, вот та самая встреча Путина, Си Цзиньпиня, ну, в данном случае можно добавить к ним еще и Моди, конечно же, индийского премьера, и Ким Чен Ына, который шагал по левую руку от Си Цзиньпиня на этих знаменитых кадрах, где Путин с Си Цзиньпинем обсуждали перспективы, значит, долголетия и перспективы править там еще, сколько там у Путина получается, еще 6, сколько, 60 с лишним лет, да, если он собирается до 150 жить. Вот, а вот если говорить конкретно об этом событии, то, конечно же, план Дональда Трампа провалился. Более того, сам Дональд Трамп это признает не прямым текстом, он не говорит, что мой план провалился, я тотально ошибся, я был неправ. Такого он не говорит. Но он дает это понять в своих комментариях, В частности, говоря о том, что вот они хотели, чтобы я смотрел парад, я смотрел, да, я смотрел этот парад, я... В общем, меня что-то встревожило. Трамп дает понять, что он недоволен Путиным. Трамп дает понять, что он недоволен Си Цзиньпинем. Трамп, естественно, дает понять, что он демонстрирует своим видом, как он умеет, что он в данном случае недоволен. Своей ошибки, своего провала он не признает. Ну, наверное, для этого он Дональд Трамп, было бы странно от него ожидать там, публичного признания своего тотального провала. Но когда я говорю о тотальном провале, я имею в виду, в первую очередь, то, что он рассчитывал таки до этой встречи добиться какого-то серьезного успеха на ниве замирения Украины и России. Трамп надеялся, что Путин полетит в Китай, он прекрасно понимал, что Путин в Китай полетит, но полетит в Китай как человек, у которого уже есть некий контракт с Трампом. И Си Цзиньпинь будет воспринимать любые слова Путина как слова человека, который уже о чем-то серьезном, важном договорился с американским президентом. Как человека, которого американский президент сумел в чем-то нагнуть. Этого не произошло. Не произошло ни встречи Путина с Зеленским, ни встречи Путин-Трамп-Зеленский. Ничего на украинском фронте не изменилось, бомбардировки продолжаются. То есть здесь, вот с этой, повторяю, точки зрения, у Трампа провал, потому что он еще, напомню, в начале августа обещал, ну, во-первых, ставил ультиматумы Путину, потом он эти ультиматумы отменял, и дальше он говорил, что в ближайшие 2 недели встречи состоятся, и вы увидите некое такое продвижение на ниве достижения мира, что вы все обалдеете. Ничего из этого не произошло. Поэтому здесь мы просто констатируем факт, что у Трампа не получилось, не удалось то, что он планировал, то, что он обещал. И дело, конечно же, не в параде. Сейчас вот очень многие журналисты, там, мои коллеги, наши либералы любят сравнивать и говорить, вот смотрите, какой парад был в день рождения Трампа и день рождения американской армии, да? Значит, как там некрасиво ходили американские военные и как красиво, как великолепно, эффектно ходили китайские военные. Это все такая эстетика, для кого-то приятно, для кого-то неприятно, но это вопрос второстепенный. Первостепенный вопрос заключается в том, еще раз, что Трампа то ли вообще не позвали, а скорее всего и вообще не позвали. Мы помним, что Си Цзиньпинь, ходили слухи, что Си Цзиньпинь рассматривал вариант приглашения Трампа на эту встречу. Но ни одного факта, подтверждающего, что такое приглашение было, нету. Итак, Трампа не позвали на встречу, Трампу ничего не удалось добиться от Путина в канун этой встречи, от Путина, от Зеленского, от всех вместе. Трампу не удалось договориться, заключить какой-то мощный союз с Европой, который стал бы угрозой для Си Цзиньпиня. И в итоге, да, в Пекине состоялась встреча лидеров, замечу, крупнейших государств Восточного полушария, к коим относится Китай, к коим относится Индия, и в геополитическом плане относится Россия. Можно же одновременно сказать, что это были страны авторитарной оси, ну, как минимум, Китай, Россия и Северная Корея. И можно еще констатировать откровенное заигрывание, демонстративное такое заигрывание Моди с Путиным и Си Цзиньпинем, что, опять же, плохой знак для Трампа. Трамп накануне вводил санкции в отношении Индии, как покупателя российской нефти. Моди демонстративно ответил очень неприятный для Трампа встречи, и, повторяю, обнимашками и с Путиным, и с Си Цзиньпинем, потому что уж чего точно Трамп не хочет, так это того, чтобы два геополитических конкурента, Индия и Китай, каждому из которых живет по 1 миллиард с лишним человек, вдруг оказались по одну сторону баррикад, не только географически, но и политически. И все вместе объединились в некую огромную силу, объединяющие уже 1 миллиарды землян, которые выступают против Соединенных Штатов Америки. Не только экономически, но и, не дай бог, в военно-политическом отношении. Поэтому, повторяю, встреча ШОС, вот эта самая, она стала, конечно, во многом, я считаю, и для Путина унизительной. Но при этом она, вот в том виде, в котором она состоялась, она, конечно, ставит, ну, такую четкую зарубку, что на этом этапе внешнеполитические усилия Трампа провалились вот как никогда до этого.
Меня поразила еще история в разговоре Дональда Трампа с коалицией желающих, что Дональд Трамп в ходе разговора с ними сказал, что они должны, во-первых, отказаться от закупок нефти российского происхождения. То есть они таким образом... В действительности, получается, он их, можно сказать, обвиняет почти в том, что, ну вот, они как-то не так действуют вообще, потому что, ну да, вот, они должны в первую очередь отказаться от закупок нефти в России. Ну, тем самым, как сказал Трамп, они иначе помогают финансировать войну в Украине. Ну, это один из источников в Белом доме рассказал журналистам. Ну, собственно говоря, вся эта встреча коалиции желающих, она проходила в формате онлайн-конференции с Трампом. Там вначале присутствовал Стив Уитков до того, как началась онлайн-часть, а потом еще они переговорили между собой и потом уже подключили, собственно говоря, Дональда Трампа. Ну, вот это вот вся коалиция желающих. После этого выступил Макрон, рассказал о том, что 26 стран готовы отправить военных в Украину. При этом никакой конкретики нет. Но учитывая вот эти вот все слова Трампа, учитывая, что заранее объявляли о том, что будут говорить о дополнительных санкциях в отношении России, но ничего мы не услышали, никаких гарантий санкций от США в отношении России. Вообще, насколько можно говорить о жизнеспособности идеи получить американскую поддержку при нынешней ситуации и при нынешнем Конгрессе? Я лично вот... Пожалуйста, поправь меня, если я не права, и, возможно, я неправильно на это смотрю. Я вообще больше на Конгресс даже полагаюсь, который вот с каникул вот выходит, и кажется, что Конгресс должен как-то действовать, и в отличие от Трампа, который уже готов заниматься Венесуэлой, уже готов чем угодно, другими войнами себе другие устраивать. Вот. А вообще, насколько это жизнеспособна идея получить американскую поддержку сейчас?
Саша, ну, во-первых, спасибо, что сейчас рассказала и показала подробнее о встрече с коалицией желающих, так называемой. Несмотря на то, что ты в первом вопросе о ней вспомнила, я никак эту встречу не комментировал. Честно, потому что считаю ее очень рядовой, проходной и ничего вообще не значащей. К сожалению, и эта встреча, и ее результат, точнее, отсутствие этого результата, лишний раз демонстрирует, с одной стороны, абсолютную слабость Европы, растерянность и непонимание полностью, как действовать дальше. С другой стороны, демонстрирует еще один провал американской внешней политики на этот момент, повторяю. Этот провал заключается в том, что Трамп, по сути, оказывается таким чужим среди чужих, чужим среди своих. И там, и там. Ну, то есть, если мы его воспринимаем как авторитарного лидера, который стремится там к авторитаризму, любит дружить с диктаторами или, по крайней мере, понимает их, о чем не раз говорил уже, вспоминая о своих чудесных отношениях с Путиным, чудесных отношениях с Цзиньпинем, способности договориться с Ким Чен Ыном, не говоря уже про Моди Индию, то здесь, с этой стороны, Трамп выглядит сейчас таким брошенным. Да? Его не позвали, он никоим образом никак не участвовал, ни с кем не договорился, ни с кем не поговорил накануне. И получается, что здесь совершенно четко его ставят на место. Ты там в западном полушарии занимайся, чем считаешь нужным, а мы здесь будем решать глобальные вопросы человечества. Ну, может быть, где-то обратим на тебя внимание. То есть он чужой для Путина, для Си Цзиньпиня, для Ким Чен Ына, для Моди в этой конфигурации так получилось, да? При этом он точно не самый лучший союзник для европейцев и для Украины, что доказал на протяжении последних там полугода, да, а до этого предыдущими своими заявлениями. То есть Европа не воспринимает его как надежного союзника, надежного партнера, как лидера свободного мира, который показывает пример и ведет других за собой. То есть вот и тот же самый, та же встреча с вот этими товарищами, значит, клуба согласных, несогласных, она как раз иллюстрирует вот ровно это, что, к сожалению, вот эта ставка пока ни вашим, ни нашим, а точнее и вашим, и нашим, она не сложилась, она не получилась. Трамп, повторяю, не стал своим для этих и перестал быть своим для тех. А у Трампа вот его подход человека, который заключает сделки, который не понимает, что такое геополитические военные союзы, ну, в смысле, не потому что не понимает, что он дурак, а потому что он не дурак, а потому что не видит в них целесообразности. Он же не раз говорил об этом, что все вот эти военно-политические союзы, НАТО, это все ерунда, нужно действовать из соображений экономической выгоды, нужно работать со всеми возможными режимами. Если это выгодно для Америки, значит и классно. Да? В итоге мы не наблюдаем каких-то грандиозных внешнеполитических побед с точки зрения выгоды для Соединенных Штатов. Ну, то есть можно говорить еще раз о каких-то там достижениях во внутренней политике Трампа, о чем его сторонники говорят каждый день. Об этом можно спорить, дискутировать. Но мне кажется, тут нечего дискутировать, что во внешней политике вот пока каких-то супер выдающихся результатов для американской экономики от его тарифной политики мы не наблюдаем. От его отношений с европейскими союзниками, каких-то больших плюсов для американской экономики, тоже пока не наблюдаем. Есть хорошие слова о том, что мы будем продавать оружие НАТО, НАТО будет отдавать или продавать оружие Украине, и таким образом мы будем продолжать поддерживать Украину. Европейцы с этим согласились, почему нет? Но вот можно считать, что окей, но где реальные деньги, пока их Соединенные Штаты тоже не видят. Я что-то нигде не вижу отчетов о цифрах, вот конкретных цифрах, которые, цифрах поступлений в американский бюджет от покупки НАТО, например, американского оружия. То есть, повторяю, получается, что не работает пока, может, она заработает, очень надеюсь, но пока вот эта ставка на дружбу, сотрудничество через экономику, на то, что у нас нету таких уж прямо близких друзей, союзников, а есть партнеры по экономическим интересам, пока она как-то не очень работает. Потому что, повторяю, и с Европой непонятные отношения у Соединенных Штатов, и с Китаем, с Россией очень непонятные. А вот те, в свою очередь, авторитарные лидеры, диктаторы, они как раз демонстрируют готовность блокироваться и вместе отстаивать свои представления о том, как должен был устроен мир. Я напоминаю, что все-таки главное, вокруг чего происходит война между Россией и Украиной, и вообще все противостояние Путина и Запада, это не углеводороды, как многие считают, это не конфликт вокруг того, как использовать изменение климата и вообще климатическую повестку. Это не конфликт вокруг того, как лучше делить мир экономически. Все эти вещи тоже играют огромную роль, конечно же. Но главный конфликт это все-таки вокруг того, каким быть миру, каким быть обществом в этом мире. Быть свободными, ну, то есть ориентироваться на рыночную экономику, конкуренцию, экономическую, политическую, человеческие свободы, гражданские права и т.д. и т.п. Или ставка идет на авторитаризм, на то, что будущее человек, на то, что поиграли в демократию и хватит. И будущее человечества – это авторитарные системы, которые будут управлять стадами своих граждан, подобно тому, как пастух управляет стадом баранов, только с помощью выдающихся современных технологий, которые позволяют это делать значительно лучше, чем когда бы то ни было. Напоминаю, что Китай, который прекрасно освоил современные технологии, продолжает осваивать, в первую очередь их использует для того, чтобы лучше контролировать свое общество, контролировать своих граждан, да, и не собирается никоим образом пока, по крайней мере, менять эти традиции. И вот, повторяю, здесь мы выходим, опять же, на простую историю. Есть цивилизационный конфликт, есть ценностный конфликт между Западом и, в этом смысле, Востоком. И в этом смысле Запад не един, Америка и Европа не едины, не действуют единым фронтом, а Восток готовит точнее, демонстрируют готовность этим самым единым фронтом действовать. Этот фронт может выглядеть вот Китай, Россия, Северная Корея, может выглядеть, если Америка будет продолжать вести себя, по мнению Индии, некрасиво по отношению к ней, а может к нему еще и Индия присоединиться. А там, глядишь, присоединится, например, Индонезия, тоже не последняя по числу населения страна Юго-Восточной Азии, играющая не последнюю роль в военно-стратегическом смысле. А там еще есть другие разные страны. Тут Вьетнам под боком. И все эти страны, которые вообще-то были когда-то и на протяжении многих лет конкурентами между собой, там Вьетнам, Камбоджа, Вьетнам с Китаем воевал, давайте тоже не забывать об этом, все они могут стать частью единого большого такого, единой большой антизападной коалиции. Вот что, собственно говоря, показал ШОС, вот угроза, которую сейчас ШОС обозначил. Ну а на этом фоне там Трамп пытается, повторяю, играть в какие-то свои игры, но у него, на мой взгляд, пока, к великому сожалению, это очень плохо получается. Вот прям был бы счастлив я серьезно ошибиться и сказать, что Дональд, ты такой молодец, ты так классно разыграл карту, договорился с Путиным, смотри, склонил его на свою сторону, добился прекращения огня в Украине, нагнул европейцев так, что они не просто нагнулись, а поклонились и с удовольствием стали твоими союзниками, одобрили, поаплодировали. И все вы вместе составили мощнейшую конкуренцию Китаю, а еще и Индию склонил на свою сторону, так что она теперь лучший друг Соединенных Штатов, а китайцы смотрят и опасаются вашего союза. Я бы вот просто обнял и сказал, какой ты молодец и все на свете. Но этого я, повторяю, не наблюдаю.
Ну вот как раз к слову вообще о единстве каком-то западном, и вообще, конечно, коллективный Запад, привыкли говорить коллективный Запад в пропаганде, вот так это звучит. А я с научным центром, с которым я работаю, у нас было обсуждение вот как раз вчера, и один из вопросов главный, который в итоге занял все там 2 часа обсуждения, звучал он: What kind of framework of relations between the West and Russia is possible, то есть какие отношения, ну, грубо говоря, какие отношения возможны между Западом и Россией, and what should be the principles, и какие должны быть принципы этих отношений. И мы застряли на этом, потому что мы 2 часа обсуждали, что значит Запад. Какие страны вообще стоит относить к Западу? Что сейчас можно ли, или стоит ли отделить США сейчас от Запада и так далее? Вообще, что с этим происходит? Но это отдельный, целый, огромный вообще сейчас разговор. А еще по поводу вот этой же коалиции желающих, ну, точнее, выступления Зеленского во время этой коалиции желающих, во время мероприятия, во время разговора с прессой уже, Владимир Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву. Ой, это же богатое очень предложение, конечно, Путина, чтобы Зеленский приехал в Москву, если он хочет переговоров. И Владимир Зеленский ответ сформулировал так: американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочет, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву. Думаю, что Россия начала говорить о встрече, это уже неплохо, но пока мы не видим их желания окончания войны. А лидеры по встрече такого уровня должны приходить с каким-то результатом. Но вот самое главное здесь для меня действительно, ну, понятно, что это специально сделано для того, чтобы встречи не было, но американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. И меня здесь поразило, что действительно, неужели американские партнеры всерьез, ну, то есть это риторический вопрос, значит, они всерьез думают, что да, это возможно. Ну, какой big deal? Неужели это так серьезно? Вот, ну, Зеленский, пожалуйста, может быть, и в Москву может поехать. Это вот так вот выглядит. И здесь кажется, мне почему-то тень Стивы Уиткоффа у меня как-то мысленно возникает.
Ну, опять начинается заведение тени за плетень, разумеется. С самого начала было понятно, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, не готов к этой встрече, что этой встречи не будет. Точка. Вот это главное, из чего мы должны исходить. Дальше начинаются дипломатические игры. Да? И Путин вынужден, опять же, ну просто потому, что он не хочет тотально портить отношения с Трампом, он вынужден время от времени Трампу как бы кидать такую кость. Типа, смотри, вот Трамп сказал, что они встретятся, и я заявляю о готовности встретиться. Пожалуйста, приглашаю в Москву. Ну, точно с таким же успехом Зеленский мог бы пригласить Путина в Киев, например, да? Они могли бы сказать, что мы готовы встретиться, я готов встретиться в Киеве. Но только Зеленский сказал, что он готов встретиться с Путиным, по сути, где угодно на нейтральной территории. А Путин сокращает пространство маневра исключительно до Москвы. И я думаю, что любому, опять же, разумному человеку и в Америке, и в Турции, и где угодно, понятно, что это предложение, на которое Зеленский не согласится. Ну, то есть, так же, как Путин бы не согласился встречаться с Зеленским в Киеве. Ну, вот и все. Просто потому, что лидеры воюющих стран не могут ездить в гости друг к другу. Они встречаются на некой нейтральной территории. Это тоже такая аксиома, исходя из практики международных отношений. Поэтому я не думаю, что американцы, опять же, с восторгом восприняли эти слова Путина. Я думаю, что, еще раз говорю, я не считаю Трампа дураком, не считаю Рубио дураком. Я считаю, что они прекрасно понимают, в какую игру с ними играет Путин, но просто ничего пока не в состоянии этой игре противопоставить. Потому что их изначальный план ошибочен. Потому что они изначально не воспринимали Путина как противника, а воспринимали его как, скорее, партнера, с которым можно договориться. Кстати, одним из результатов, на мой взгляд, вполне себе таких положительных встреч в Пекине стали слова Путина, как ни странно, стали слова Путина о том, что, как же он это сформулировал, можно найти, посмотреть, показать точно. Но он сформулировал, что мы войска, собственно говоря, от Киева тогда отвели по просьбе наших европейских партнеров. Он эту фразу повторил, она уже не впервые им сказана, еще там, по-моему, год назад он ее произносил. Но тот факт, что вот он сейчас так публично на весь мир заявил, что мы могли завоевать Украину, но как бы не сделали это потому, что отвели войска, потому что нас попросили европейцы, по сути, эта фраза является такой констатацией, что да мы вообще-то все можем. Мы в любой момент можем эту войну закончить, мы можем выиграть, мы можем победить. Но не хотим. Нам важно эту войну продолжать. На мой взгляд, вот эта фраза Путина, она переводится на обычный человеческий язык, как мы действительно много чего можем, но не хотим. Нас устраивает то, как сейчас все происходит. Нас устраивает то, как сейчас идет война. Можно перевести, как нас устраивает, что война идет 3,5 года, и что мы кладем там невероятное количество людей там. В районе 1 миллиона убитыми и ранеными, да, по разным самым последним оценкам, только со стороны России. И ведь если задуматься, то на самом деле это полностью соответствует утверждениям, с которыми я выступал не раз, другие политические обозреватели, что Путину нужна постоянная война. Состояние перманентной войны – это то, что жизненно необходимо Путину для сохранения своего режима. Постоянно об этом очень многие говорят, но вот время от времени эта тема уходит куда-то на второй план. На первый план выходят слова Трампа или кого бы то ни было о том, что да нет, Путин хочет мира. Не хочет Путин мира. Вот если это усвоить как аксиому, и вполне его устраивает то, как сейчас идет война. Вполне устраивает. Ему в известном смысле даже не нужна какая-то быстрая победа над Украиной. Ему нужна постоянная война, постоянное напряжение, постоянная мобилизация людских ресурсов. Примерно то же самое нужно Си Цзиньпиню. Вот это тоже момент, о котором мало кто говорит, а ведь это важно. Да, действительно, Китай и Индия не раз давали понять, были публичные заявления, что они против использования ядерного оружия, что они против ядерного конфликта в каком бы то ни было формате, включая тактическое ядерное оружие. Категорически против этого. При этом они готовы, ну, как минимум Китай, финансировать Россию, помогать России вести эту войну конвенциальными способами. То есть продолжать эту войну, чтобы она продолжалась ровно так, как она идет сейчас. Это выгодно Путину, повторяю, для удержания своей власти, для сохранения статуса кво. Это выгодно Китаю. Почему? Ну, потому что Россия, которая ведет сейчас войну в Европе, это, конечно, очень серьезный дестабилизирующий фактор для Европы. Это фактор, который мешает Европе экономически, мешает геополитически, мешает Америке, мешает там странам той же Европы Например, бросить часть своих усилий на экономическую конкуренцию на соревнования с Китаем. Китаю, наконец-то, выгодно, потому что это ослабляет и саму Россию. А у Китая, вообще-то, ну, напоминаю, все-таки у него, я своими глазами видел китайские учебники, которым принадлежащие России территории на Дальнем Востоке называются китайскими. А со мной рядом, слава богу, в этот момент был профессиональный китаист, профессор, который был в состоянии перевести. Я, конечно, по-китайски не читаю. Но легко, вот просто попросите чат GPT, посмотрите, там прогуглите, и вы увидите, что у Китая очень большие аппетиты по поводу российского Дальнего Востока. Много об этом и говорилось, и писалось, и китайские наиболее патриотически настроенные экономисты, политологи об этом говорят постоянно. И для них, конечно же, тот факт, что Россия в военном и экономическом отношении слабеет, ведя войну в Украине, для них это важный, просто важный элемент. Пока Россия там занята войной в Украине, открываются новые возможности в плане освоения того самого Дальнего Востока. Не завоевание его в военном смысле. Я далек от того, что там думать, что Китай завтра начнет войну против России на Дальнем Востоке. Нет. Но совершенно понятно, что когда ты поддерживаешь страну в ее войне против своего соседа на Западе, ты способен выдвигать этой стране соответствующие условия, касающиеся освоения ее земель на Востоке. И, собственно, экономические договоренности между Россией и Китаем, заключенные в последние там 5-6 лет, они, ну, совершенно очевидно, в первую очередь в интересах Китая. И я думаю, что если бы такие же договоренности заключил, ну, скажем, там, не знаю, Ельцин, то уже давным-давно путинская вся верхушка его бы 20 раз обвинила в предательстве национальных интересов, в том, что он сдает интересы России на Дальнем Востоке и т.д. и т.п. Поэтому, еще раз, то, что война продолжается именно вот теми темпами, какими она продолжается, выгодно Путину, выгодно Китаю. Ну, Индии, в принципе, все равно в данном случае. Выгодно, конечно же, еще и Северной Корее, которая продолжает надеяться в какой-то момент начать, ну, если не полномасштабную войну, то хотя бы раздражать обстрелами Южную Корею, и такие планы уже северокорейские военачальники озвучивали. Поэтому, еще раз, есть вот это большое противостояние неорганизованного совершенно, конечно же, не единого и никакого не коллективного Запада, и становящегося все более и более коллективным авторитарного Востока. Извини, Саша, я еще буквально пару слов. Просто когда ты спросил про коллективный Запад, есть он или нет, да, ну, я думаю, ты сама прекрасно понимаешь, что его, конечно же, нету. Но когда мы говорим, был он или не был, ну, конечно, был. Потому что все-таки блок НАТО, ЕС, это как раз и есть вот тот самый коллективный Запад. И, конечно же, в военно-политическом смысле, как группа союзников, противостоящих коммунизму, коммунистической угрозе, Единый Запад был. Просто нет коммунистической угрозы, а угрозу путинизма Запад не в лице Америки, да, не рассматривает сейчас так же, как Рейган, например, рассматривал коммунистическую угрозу. Вот и вся разница. Поэтому я упорно там уже скучно, наверное, для многих наших зрителей повторяю одно и то же на протяжении всего времени там, нашего общения, существования моего Ютуба, что пока Трамп не поймет, что путинизм представляет такую же угрозу для свободного мира, как коммунизм представлял, значит, во времена Рейгана, вот ровно до тех пор он будет проигрывать все геополитические схватки с Путиным, с Си Цзиньпинем, с Ким Чен Ыном, с кем угодно.
Ну вот Марк Рютте, генсек НАТО, он ведь его даже называли иногда шептуном Трампа, и что, мол, он так замечательно выстроил отношения с Трампом. И ведь это именно Марк Рютте назвал Трампа дядей, папочкой, что невероятно понравилось Дональду Трампу, что он даже на мерч на свой, значит, сделал вот эту вот надпись «папочка» и делал видео специально «папочка дома», когда он вернулся со встречи Североатлантического стран Североатлантического альянса. Но вот Марк Рютте, президента выступил, и я предлагаю послушать даже, что он сказал. Ну, посмотрим, может быть, Трамп это тоже услышит.
But the threat will not end when this war does. Nor is the
Но
challenge limited to
опасность
Russia.
не минует, когда
China, Iran,
закончится
and North Korea
война.
pose
Это
challenges
война России с
individually
Украиной.
and as
Потому
a
что
result of
речь
the
идет о
cooperation. We look
вызовах,
at the
которые
pictures
не
from Beijing
ограничены
the last couple
России.
of days
Это
from
вызов
Penpo.
Китаем, это вызов Северной
They are
Кореей.
increasing their
Эти
defense
вызовы
industrial cooperation
неизбежны,
to
и в результате
unprecedented levels.
всеобщего
They are
сотрудничества этих
preparing for
стран,
long-term
особенно когда мы
confrontation.
смотрим на
But
фотографии
as
из
I said
Пекина в
earlier, the
последние
challenges
несколько
we
дней,
face
в конце
are
концов, эти
lasting.
вызовы говорят о том, что страны усиливают свою оборону, они настраивают свое сотрудничество на беспрецедентный уровень, они готовятся к долгосрочному сотрудничеству. Как я сказал ранее, вызов от Китая, Северной Кореи, России следует рассматривать как наш постоянный и долгий. Нужно готовиться к долгой конфронтации. Вот генсек НАТО вроде бы все прекрасно понимает. Вот коллективный Запад, за исключением США, получается. Ну, то есть НАТО США, конечно же. Но вот Трамп вроде вот грозит странам Европы и говорит о том, что вообще-то вы должны нефть перестать у России покупать. Ай-яй-яй, вот так вот спонсируете российскую военную машину. Но вот Рютте говорит, что да, Россия и Китай готовятся к долгосрочной конфронтации и беспрецедентно сближаются в плане обороны. Для США насколько вообще реалистично и Украиной заниматься, и Китай сдерживать? Вот как я не могу себе этого представить вообще.
Саш, ну, во-первых, пару еще слов по поводу призыва Трампа не покупать российскую нефть. Еще раз, по сути, Трамп, конечно, прав. И, естественно, любая страна, которая что бы то ни было продолжает покупать у России нефть, газ, ну, конечно же, она таким образом спонсирует войну. А вот этом, опять же, вынужденном лицемерии Европы. Почему вынужденном? Потому что, ну, действительно, наверное, пару государств могли бы легко замерзнуть еще там две зимы назад, если бы они не продолжали покупать российский газ. И, наверное, эти страны просто взвешивали плюсы и минусы, да, то есть и то, и другое плохо, и полностью отказаться от российского, от российской энергетики, и при этом энергии, точнее, и при этом продолжать и то плохо, и это плохо, какое из двух зол меньше. Вот, собственно, решили, пришли к выводу, что все-таки лучше использовать, ну, скажем так, то же топливо, которое поступает от России, те деньги, которые на этом экономятся, для того, чтобы поддерживать Украину, увеличить расходы на собственную оборону, чем потерять и оказаться в ситуации кризиса, когда Кремль будет только потирать руки и говорить, вот смотрите, как там Европа замерзает. Мне кажется, что, опять же, ошибка Трампа здесь в том, что он, предлагая правильную, по сути, вещь, не предлагает тут же качественного, четкого альтернативного плана. То есть, если бы Трамп вышел и сказал, что, ребята, отказывайтесь от российской нефти, от российского газа, но вот посмотрите, вы не потеряете, вы только заработаете, мы с вами вместе станем еще сильнее и сможем там противостоять будущей угрозе. Это было бы логично. Трамп ничего такого встречного не предлагает. Ну, может быть, за кулисами предлагает, но мы об этом ничего не знаем, по крайней мере, не слышим. Поэтому вот в этом заключается там еще одна ошибка. Теперь, что касается Рюта, его заявления. Вот, на мой взгляд, он, конечно же, его точно не назовешь там новым Черчиллем или новой Маргарет Тэтчер или новым Рейганом, но он как минимум олицетворяет понимание части европейских элит действительно глобального вызова. Потому что этот глобальный вызов, он не связан только исключительно там с Россией. Он связан, конечно же, повторяю, вот с этой войной цивилизации, войной ценностей, войной идеологии. И в этой войне так получилось, что, конечно же, Россия уже сыграла грандиозную роль. Я сейчас поясню, о чем я. Это важнейший момент. Если помнишь, можно, опять же, легко найти в интернете цитату Никсона. Никсон незадолго до ухода из жизни произнес очень важную вещь. Он сказал, что от России сейчас зависит очень... В 90-е годы это произошло, в начале 90-х еще. От России сейчас зависит очень-очень многое. Если российский демократический эксперимент удастся, за Россией будет наблюдать очень внимательно Китай. Этот эксперимент может перекинуться на Китай. Китайские элиты увидят, что в России демократия сработала, реформы демократические принесли ощутимые плоды, страна стала жить лучше, стала экономически сильнее, да, и тогда они поймут, что это работает, и возьмут на вооружение. И когда огромный растущий Китай начнет демократические реформы, но это будет показателем успеха, значит, весь мир движется в одном правильном направлении. Если же, говорил он, Россия провалит демократические реформы, если они докажут свою неэффективность, если в России победит в итоге авторитаризм, то и для Китая это будет очень серьезным, важным месседжем, что не надо даже пробовать, что авторитаризм работает лучше, и тогда Китай будет развиваться по авторитарному пути, в свою очередь, диктуя определенную повестку для стран Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, а в итоге, по мере своего укрепления и всему миру. В итоге случился второй вариант. Значит, реформы, неудача демократических реформ в России обернулась приходом к власти Путина. Путин еще укрепил, собственно говоря, убежденность людей в том, что демократия не работает. Путин построил авторитарное полицейское государство, которое в итоге превратилось в диктатуру. Эта диктатура при этом не закончилась никакой революцией, никаким Майданом. Эта диктатура ведет войну. И сейчас, да, эта диктатура блокируется с Китаем, который совершенно четко, глядя, наблюдая за тем, как Путин строил свою диктатуру, понимает, что демократия ничего им не может противопоставить. Китай видел, как Запад, и опять же, ну, давайте честно, не при Трампе это началось, да, началось это сильно раньше, как Запад закрывал глаза на то, что делал Путин, как Запад надеялся перезагружать отношения с Россией, вспоминаем перезагрузку при Обаме, да, вспоминаем, как Запад импотентно совершенно отреагировал, то есть никак, на аннексию Крыма и начало войны на востоке Украины. Ну, то есть там были санкции, но это называется никак, потому что никакого серьезного удара по России, ни экономического, ни тем более военного, нанесено не было. Запад, ну, грубо говоря, помог Путину подготовиться к полномасштабному вторжению в Украине. И Запад ничего не сделал для того, чтобы наказать Путина за те репрессии, которые он устроил в собственной стране. И в итоге вот Китай спокойно на это, на все смотрел, видит слабость того же Запада, слабость европейских элит, американских элит. Сейчас, за эти полгода, Запад еще убедился в слабости Трампа теперь. То есть, если сначала было какое-то опасение, что окей, сейчас придет, как там некоторые, я часто это цитировал, придет отморозок там Трамп, да, и, значит, покажет Путину, где раки зимуют, а вместе с ним Китаю и всем остальным. Но в итоге не получилось пока у Трампа показать. В итоге Китай смотрит и делает вид о том, что да, сейчас просто прекрасный момент для того, чтобы окончательно продавить Запад, для того, чтобы окончательно разрушить идею о том, что демократия – это худшая из возможных, но лучшая при этом форма управления государствами. Да? А значит, действительно, давайте добивать, давайте формировать этот авторитарный, мощный альянс. И, конечно, этот альянс действительно на сегодняшний момент включает в себя Китай, включает в себя путинскую Россию, которая, да, у него на побегушках, конечно, на побегушках у Китая. И, кстати, даже внешне, то, как Путин там, идя по правую руку от Си Цзиньпиня, выполнял роль его то ли фрейлины, то ли там непонятно кого, это само по себе очень красноречиво говорит о том месте, которое Китай определил для России. Но вот, тем не менее, есть этот блок: Китай, Россия, Северная Корея, Индия, которая пока думает, где она в этой конфигурации, но видит слабость Запада, видит слабость Соединенных Штатов Америки, видит при этом непоследовательность американской внешней политики, смотрит на это, и тоже еще, глядишь, не факт, кого она выберет, да, в этом противостоянии. А еще есть страны Ближнего Востока, напоминаю. Да, есть Иран, которому вроде как дали по губам, но тем не менее, который остался и со своей ядерной программой, и со своим аятолой, и со своими мулами, никуда не делись. И вот, конечно, вот все вместе это прав совершенно Рюта, когда констатирует, что как бы война в Украине ни закончилась, это не будет означать конца глобального противостояния. Это, ну вот, прав он и все. Точка. Другое дело, что за этой правотой, повторяю, должно что-то конкретное следовать. И пока Дональд Трамп или там Джей Ди Венс, или все они вместе, стоящие элиты республиканской партии, стоящие за Трампом, пока они, еще раз, не поймут, публично не признают угрозу, не признают, что они находятся в состоянии глобальной войны, глобального противостояния идеологии систем ценностей, и не возьмут на себя обязательства воевать до победного, а не мириться с диктаторами, вот до тех пор, на мой взгляд, Запад будет проигрывать. И проигрывать серьезно, а проигрывать глобально. И, конечно же, опять же, то, о чем мы говорили, Си Цзиньпинь смотрит, и ну, я думаю, что если еще 10 лет назад он даже не планировал нападать на Тайвань, то сейчас, опять же, у меня в Китае живут мои хорошие знакомые, которые читают внимательно китайскую прессу, там просто по сравнению с тем, что было 10 лет назад, настолько увеличилось количество политологов, военных экспертов, журналистов, политиков, которые просто открыто говорят о том, что вот сейчас надо, необходимо, пора собирать земли китайские. Поэтому я уверен, что сейчас Си Цзиньпинь рассматривает эту возможность уже как вопрос достаточно близкого будущего. И уверяю вас, нападение на Тайвань состоится, если, повторяю, Запад не станет снова коллективным.
Но тем временем Дональд Трамп, кажется, как будто бы готовится к какой-то, ну, страшно это говорить, маленькой победоносной войне, но, по крайней мере, к какому-то маленькому победоносному перевороту в стране Латинской Америки, именно в Венесуэле. Потому что Дональд Трамп давно говорил, что вообще латиноамериканские картели – это иностранные террористические организации. Вообще он борется с наркотерроризмом. И, как всегда, Трамп, в общем, в точку бьет, в точку бьет. Действительно, вопрос наркотиков, вопрос распространения фентанила и прочее, прочее – это действительно болезнь. Тема увеличения наркозависимых и прочее, прочее. Плюс еще там есть тоже тень, как тень Уиткофа, мне кажется, как-то витает так или иначе, а тут еще тень Китая витает так или иначе, потому что уж действительно Китай основной покупатель венесуэльской нефти уже, и вообще сотрудничество Мадуро, режима Мадуро с Китаем значительное. Мадуро, конечно же, сотрудничество с Россией военное уже, но и Мадуро был на параде 9 мая и так далее. Ну, в общем, две венесуэльские группировки были внесены в террористический список. Мадуро обвиняется в руководстве одной из них. США развернули 8 американских военных кораблей в Карибском бассейне рядом с Венесуэлой. Там эсминцы, и крейсеры, и десантные корабли, подводные лодки, 4500 морских пехотинцев. Потопили уже одно судно, потому что Дональд Трамп разрешил Пентагону, вот такая серая зона правовая, Трамп подписал директиву, он разрешил Пентагону применять силу против наркокартелей. Вот применили уже один раз силу. Мадуро мобилизовал 15 тысяч солдат на границе с Колумбией. Вот сказал, что ополченцы 4,5 миллиона готовы к обороне. Ну и вообще всячески это такое говорит о том, что там мобилизация происходит. Вот сейчас Марко Рубио выступал в Эквадоре, и я предлагаю посмотреть маленький отрывок, что же сказал госсекретарь США. Я видел много об этом сообщении. Это неправда. Я вам скажу, почему. Потому что там говорится, что Венесуэла не относится к торговле наркотиками. Он говорит об этом, и в это все верят. Но Мадуро был обвинен судом в Нью-Йорке. То есть это что нам говорит? Это говорит нам о том, что в действительности были представлены доказательства, которые представлены в суде доказательства, которые нам говорят о том, что да, Мадуро является руководителем картеля, наркокартеля. Ну, вот, вот эти вот сейчас все мероприятия происходят, и вообще лозунг борьбы с наркотеррором. Какие политические дивиденды Белый дом рассчитывает получить? Потому что у меня сразу, у меня автоматически, просто автоматически Bay of Pigs, залив свиней, Куба. Все, вот это вот страх автоматически. Как вообще? Неужели они будут что-то делать? Но политически, зачем это Трампу вообще сейчас?
Саша, это нужно Трампу просто для того, чтобы показать, кто остается хозяином хотя бы на своем заднем дворе. Задний двор Соединенных Штатов – это, как известно, все западное полушарие, ну или как минимум обе Америки. В смысле, северная и южная как континенты, да? И уж каким бы Трамп ни видел будущий мир, 100% он видит сферу влияния Соединенных Штатов, всю Южную Америку, всю Центральную Америку, конечно же. И все его рассуждения там про Канаду, про Гренландию, ровно из этой же серии, потому что, ну, вот здесь Соединенные Штаты должны играть доминирующую роль. Что происходит в реальности, если мы посмотрим на экономику? Ты уже сказала про сотрудничество Китая и Венесуэлы, но есть еще, например, такое замечательное явление начала 21 века, как совершенно грандиозное сотрудничество Китая и Аргентины и Бразилии. И если мы возьмем даже просто грандиозное количество лесов, вырубленных в той же самой там, Аргентине, в той же самой Бразилии, под пастбище, что происходило на протяжении конца 20 века и начала 21-го. Что это за пастбище? Это пастбище, где пасутся стада коров, мясо которых отправляется в Китай. На самом деле. Потому что китайцы очень любят мясо. Собственно, иметь на столе мясо в Китае – это признак богатства, признак достатка в семье. Ну, сейчас, может быть, уже не в той степени, как там 20 лет назад, опять же, когда Китай резко и уверенно рванул вперед. Но смысл в том, что сотрудничество Китая, не только с Венесуэлой, но и с другими странами Латинской Америки, усиливается, ну, просто со дня на день. И с этой точки зрения Трамп уже не ощущает так уверенно себя на своем вот этом самом заднем дворе. Прибавим к этому еще извечный такой спокойный, но стойкий антиамериканизм со стороны большинства стран Латинской Америки. Ну, то есть, как бы они со Штатами не сотрудничали, как бы они не были связаны с ними экономически, все равно есть простой лозунг «Viva l'America Latina», да, там, да здравствует Латинская Америка, Америка, большой брат, к ней все равно все относятся с чувствами от там, такого уважения, граничащего со страхом, там, презрением, усмешками, насмешками. Большой брат американец. Ну, ладно, посмотрим, типа, да. Поэтому Трампу принципиально важно продемонстрировать, что хотя бы здесь он остается полноправным хозяином. И с этой точки зрения, конечно же, для него Венесуэла – это там, камень в ботинке, гвоздь, где там, где еще гвоздь будет, в горле, да, ком в горле, не знаю что. Короче,
Гвоздь, наверное, в сиденье в каком-нибудь, в
да,
кресле
короче,
гвоздь.
pain in the ass, да, как говорят, значит, англосаксы. Уж точно, действительно, серьезная боль в заднице. И поэтому Трампу действительно важно сейчас устроить хоть что-то, в идеале свалить Мадуро, как программа минимум, нанести какой-то серьезный удар, ну, хотя бы с точки зрения пиара, сопоставимый с ударом по Ирану. Когда Аятолла вроде остался, все вроде остались, но пиар-удар был, вроде как притихли на время. Вот, конечно же, для Трампа это, повторяю, супер важно. Удастся, не удастся там, свалить Мадуро, свалить его режим, но вопрос хороший. Есть примеры совершенно провальные, как залив свиней, Качинос, да, и знаменитая безуспешная операция Соединенных Штатов на Кубе. При этом есть совершенно удачные примеры, как привели к власти в свое время господина Нарьегу в Панаме, так потом и с помощью спецоперации американской армии, на секундочку, да, свалили, уничтожили. Все это было, опять же, один в один, очень напоминало, по крайней мере, ту пиар-компанию, которая разворачивается сейчас, поскольку это было тоже, напомню, под лозунгами борьбы с наркомафией, с наркокартелями. Перед высадкой американцев в Панаме вовсю американская пресса публиковала материалы с изображениями американских детей, подростков, жертв, значит, наркомафии, опять же, жертв наркотиков. Вот я достаточно хорошо помню, ты изучал вопрос, писал об этом много в начале 90-х, просто рассказывал про внешнеполитические операции США. И, конечно, то, что происходит сейчас, это очень напоминает. Насколько это будет успешным? Ну, я вот в своем стриме на этой неделе как раз говорил, что это сейчас, вот здесь у Трампа на карту поставлено все. Если он провернет эту операцию и действительно скинет Мадуру, это будет очень серьезным камбэком Трампа и доказательством того, что он еще, он, что он что-то может, как минимум у себя. Если же он провалит эту операцию, то есть если она будет неудачной, или если он спустит ее на тормозах сейчас, ну то есть корабли приплыли, атаковали, не знаю, там потопили пару каких-то рыболовецких шхун, которые, как выяснится, там пряталась наркомафия, объявили о победе, да, но тогда это, конечно, будет мощнейшим сигналом для того же Китая и для того же Кремля о том, что все бесполезно, что Трамп ничего не может, даже с Венесуэлой справиться не может. А это как раз один из тех аргументов, которые сейчас, ну вот мои там знакомые, товарищи, кто объясняет, почему Трамп не может бросить серьезный вызов Путину, из числа республиканцев, в том числе из числа трампистов, они говорят, ну посмотри, как он может бросить серьезный там какой-то военный вызов Путину, как он может там закрыть небо над Украиной или еще что-нибудь, если он даже с Венесуэлой разобраться не может. Нет у него сил ничего сделать в отношении Венесуэлы. Поэтому я считаю, что сентябрь, начавшийся, будет как раз ну, таким месяцем огромного исторического теста для Трампа, ни много ни мало последним шансом. Или Трамп сможет показать зубы, или не сможет, и тогда это будет ну, просто большим крахом всего вот того самого коллективного, неколлективного Запада.
А может ли Трамп делать что-то без Илона Маска? Казалось бы, он мог. Вот вообще Илон Маск куда-то задвинули Илона Маска, вообще его нету. А вдруг Трампа спросили вот сегодня на шоу The Scott Jennings Show, вот опубликовали сегодня это шоу, разговор проходил по телефону, Дональд Трамп там сказал, что Илон Маск на 80% супергений и на 20% проблема. И было бы здорово, если бы он, Маск, справился со своими проблемами, и тогда, мол, будет все замечательно, потому что он ему очень нравится. Вообще, он, Трамп сказал, что Маск ему нравился и раньше, и Маск ему нравится и сейчас тоже. И дальше Трамп сказал, а по поводу политических амбиций Илона Маска спросили, Трамп сказал, да у Илона нет выбора, кроме как вернуться в республиканскую партию. Дональд Трамп же вроде никого не прощает. Ему Маск, получается, нужен? Он не может, получается,
ну,
без Трампа не может?
Во-первых, Саша, все-таки мне кажется, что сам тезис о том, что Трамп никого не прощает, он тоже спорный, мягко говоря. Потому что с этой точки зрения, ну, опять же, вспоминаем, как Трампа называл фашистом Гитлером тот же Джей Ди Венс, потом стал его вице-президентом. Да? И таких примеров много, вот просто много. Когда речь идет о политиках, которые высказывались тем или иным образом о Трампе. Мне кажется, что когда мы говорим о том, что Трамп не прощает, он не прощает нанесенных ему не в публичном вербальном поле обид, а экономических. Вот если кто-то ему не помог в тяжелый момент его банкротства, например, если кто-то кинул его на деньги, если кто-то попытался это сделать, вот таких вещей он, наверное, не прощает. А когда речь идет о вот таком разводе, причем разводе, который инициировал, конечно же, сам Трамп, он все-таки играет и в том, как они с Маском подружились, и в том, как они расстались, все-таки он ключевой игрок здесь. Он, вспоминаем наши там, разговоры на эту тему уже да, в эфире, именно он все-таки не послушался Маска, именно он нарушил их с Маском договоренности, поступил, как считал, нужным, не поставил его в известность, объявляя тех самых тарифов. Поэтому инициатива на его стороне. И де-факто ДОЖ упразднил Трамп, формально не упразднил, но в реальности упразднил, конечно же. И подвинул Маска тоже Трамп, послушавшись своих советников или там себя самого. Поэтому здесь, повторяю, инициатива за Трампа. И Трамп считает, что если он прогнал, он точно так же может и позвать назад. Но, конечно, ему не хочется, чтобы Маск сейчас в канун промежуточных выборов вдруг взял и действительно начал помогать демократам или пытался вбить клин между там, разными лагерями в республиканской партии. Ему это невыгодно, поэтому да, сейчас он так снова делает Маску приглашение. А вот согласится на него Маск или нет, если согласится, то на каких условиях, это уже следующий вопрос. Я думаю, что Маск не заставит долго ждать своего ответа.
Ну, а мы будем наблюдать за этим тоже. И на YouTube-канале Станислава Кучера, я уверена, тоже, если будут какие-то новости, мы это
Да,
все
не
увидим,
успели мы еще
поэтому...
пару важных тем, на мой взгляд, обсудить, но тогда, да, в наше время здесь истекло, поэтому приглашаю всех уже ко мне на YouTube-канал, в воскресенье будет стрим, и непременно коснусь еще очень клевых и интересных тем недели.
Обязательно, конечно, всем нужно смотреть все трансляции и на Breakfast Show, и на канале Станислава Кучера. Все в описании к трансляции. Как всегда, завтра Breakfast Show обязательно будет, и мы встретимся с вами. Я тоже встречусь. Мы с Максимом Поляковым будем всех ждать ровно через 12 часов, так что прощаемся мы совсем ненадолго. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться на Breakfast Show, на канал Breakfast Show, если вы не подписаны, чтобы ничего не пропустить. Ну и еще раз напоминаю, в описании к трансляции ссылка на YouTube-канал и на Telegram-канал Станислава Кучера. Все в описании к трансляции, вы все там найдете, как всегда, все полезные ссылки. Всем спасибо, до очень скорой встречи. Пока.